Главные темы недели.
Добрый вечер, дорогие друзья. Ночь, конечно, на дворе, на самом деле. Николай Сванидзе у микрофона в студии «Серебряного дождя». Главные темы недели. Президент Путин приказал, как вы уже, наверное, слышали, начать вывод основной части российской военной группировки из Сирии. Вывод должен начаться уже во вторник, 15-го, то есть завтра. Путин заявил, что задачи, поставленные перед Министерством обороны, в целом выполнены. Министр Сергей Шойгу отчитался перед президентом сегодня, показали телеканалы, сказал, что освобождены 400 населенных пунктов, 10 тысяч квадратных километров, уничтожено более 2 тысяч бандитов, выходцев из России. Отчитался и глава МИДа Лавров, сказал о договоренности с президентом Обамой, о возобновлении в Женеве переговоров по Сирии. Ну, очевидно, что если задачи в целом выполнены, значит, задачи стояли не в победе над ИГИЛ и не в уничтожении ИГИЛ, запрещенной в России, а в помощи президенту Асаду. И если так, то помощь действительно была реально оказана. Так или иначе, решение Путина о выводе, войск, нельзя сказать, войск там наших не было, вот именно военной группировки из Сирии, это важное и позитивное решение. Но содержательные комментарии потом, надо, чтобы все отстоялось, пока слишком мало информации. И переходим к той теме, по которой информации много, и которая была на прошедшей неделе главной. Это тема Надежды Савченко. Прежде чем начинаем, я вам скажу номер, вы его, наверное, знаете, номер нашего СМС, номер, по которому вы должны присылать нам, если захотите, свои СМС-ки, +7 903 797 63 33. Напоминаю, это главная тема недели. Меня зовут Николай Сванидзе. Так вот, Надежда Савченко. Масса событий здесь произошло. Ну, просто масса. Я напомню, что Савченко – украинская летчица, которая обвиняется российским следствием в пособничестве в убийстве журналистов российских, журналистов ВГТРК Антона Волошина и Игоря Корнелюка. Журналисты погибли в 2014 году, попав под минометный обстрел в Донбассе, и вот Надежда Савченко обвиняется в том, что она была наводчицей. Ну, слово «наводчица» у нас привычно употребляется в другом смысле, в уголовном, известном нам всем, но в данном случае значение слова совершенно другое. Речь идет о том, что она наводила стрелков, то есть корректировала стрельбу, то есть правильнее называть ее «корректировщица». И таким образом она виновна в гибели наших журналистов. Но это позиция обвинения. Это еще надо доказать. С доказательствами, во всяком случае, теми, что получили огласку, а если другие, неизвестно. Так вот, с этими доказательствами есть немалые сложности. Савченко вроде бы сидел на вышке сотовой связи, то есть на столбе. С этого столба корректировала огонь минометный. Ну, выясняется, что сидеть на этом столбе взрослый человек, взрослая женщина вряд ли в состоянии. И, что существеннее, оттуда не видно, с этого столба, того места, где находились погибшие журналисты. Но и это не главное. Главное то, что, согласно показаниям самой Савченко, она к моменту гибели журналистов никак не могла никого никуда наводить, поскольку уже час, как была в плену у донецких сепаратистов. И это не просто ее показания, они подтверждаются биллингом с ее телефонов, положением солнца и так далее. Правда, суд это все российский не принимает внимания, но от этого это все никуда не девается. И это еще один пункт, по которому позиции обвинения и защиты Надежды Савченко расходятся, причем полярно. Обвинение утверждает, что Савченко сама под видом беженки незаконно перешла российскую государственную границу. И здесь, на территории Российской Федерации, была задержана. А Надежда Савченко крутит пальцем у виска и интересуется, с какого такого переляку ей вдруг понадобилось переходить российскую границу. Она настаивает на том, приводя детали, что она была захвачена на территории ЛНР и затем передана сотрудникам российских спецслужб и в багажнике доставлена на территорию России. Фактически, сторона обвинения опирается только на показания свидетелей из числа луганских ополченцев. Там пара свидетелей. И был еще некто, который утверждал, что вроде похожая баба его пытала в подвале. Но потом он не то исчез, не то не смог ее опознать. В общем, нету его, этого свидетеля. Но это все было бы полбеды в том, что касается суда над Савченко и исходя из интересов суда и обвинения. Вот, а суд проходит в городе Донецке, но не украинском, а в маленьком российском городке в Ростовской области с таким названием. У нас суд, как известно, самый гуманный в мире, и ему вовсе не обязательно бывает мучить обвинение и следствие поиском доказательств. Есть доказательства, хорошо, нет, без них обойдемся. Но самая большая проблема не обстоятельства дела и не трудности обвинения, а характер и личность самой обвиняемой. С Надеждой Савченко нам, то есть Россия, точнее российской власти, интересы которой у нас представляет суд со всей очевидностью, не повезло. Надежда Савченко оказалась, во-первых, настоящей патриоткой. И не просто патриоткой, а таким живым воплощением того патриотизма, который предлагается нам в последнее время в качестве национальной идеи. С той поправкой, что она не российский, а украинский патриот. Это во-первых. А во-вторых, она оказалась человеком несгибаемым, с железным характером. Лучше бы ей Богу, я имею в виду, вот для власти нашей было бы лучше, если бы какого-нибудь мужика захватили, который бы все сказал, что надо, во всем бы признался, или вовсе, как некоторые украинские адмиралы, перекинулся к нашим. А она ни в какую. Надежда Савченко не признает своей вины, не признает юрисдикции российского суда, вообще ничего не признает и ведет себя, ну, как, ее враги скажут, как фанатичка. Уже звучало это слово по отношению к ней. А все остальные, причем не только друзья ее и сторонники, и болельщики, но и подавляющее большинство нейтральных наблюдателей, политически нейтральных, употребляют другое слово – героиня. Потому что это ведь как посмотреть, вот разведчик и шпион, да? Как известно, если их, то шпион, а если наш, то разведчик. Вот так же и с героями, и с фанатиками. Точно так же, потому что и Жанна д'Арк – фанатичка. Ну да, и ее англичане вообще судили как ведьму. Судили, кстати, как ведьму по обвинению, обвиняли ее в колдовстве и сожгли. Но французский народ был всегда о ней иного мнения. И она национальная героиня Франции. И Зоя Космодемьянская, фанатичка, так считали фашисты, которые ее казнили. А мы ее с детства знаем как мученицу, героиню и патриотку. И так у нас в учебниках было написано, в котором мы учились. Вот Надежда Савченко идет на такую же, только украинскую Жанну д'Арк и на украинскую Зою Космодемьянскую. Она 2 месяца держала голодовку, затем перешла на сухую голодовку. Сухая голодовка – это совсем не шутка. На воде человек может довольно долго продержаться, хотя очень тяжело, конечно, и очень твердая воля нужна, когда есть хочется просто, и организм своего требует. Но продержаться можно какое-то время, а вот без воды больше 10 дней протянуть невозможно, просто прожить. И уже к концу этого времени очень серьезные, подчас необратимые изменения в организме происходят. И вот, объявив сухую голодовку, Савченко выступила с последним словом в суде. Выступила сильно и жестко, яростно выступила. Она вообще яростная девушка, Надежда Савченко. Пересказывать ее речь бессмысленно, ее легко найти в сетях. Говорила она по-украински, с переводчиком. Некоторые пассажи по-русски я не перескажу, а лучше процитирую. Вот так они звучат. «Я не признаю ни вины, ни приговора, ни российского суда. В случае обвинительного приговора апелляции не будет. Абсурдной является ситуация, когда те, кто похищает людей, подвергают их пыткам, потом еще делают вид, что имеют право их судить». Это один пассаж. Следующий пассаж. «Я слышала о довольно неплохих способностях Петра Алексеевича Порошенко в дипломатии и пока за меня будут торговаться, жизнь меня будет покидать, и Россия меня все равно вернет в Украину, живой или мертвый, но вернет. И, наконец, последний пассаж. Из последнего слова Надежды Савченко на суде. Я уже как политик не подам руки России на политической арене. Очень не с руки подавать руку тому, кто держал себя в наручниках, а твой народ в кандалах. Но принимая каждое свое политическое решение, я всегда буду думать, как оно отразится на простом народе, как в Украине, так и в России. Потому что в России, несмотря ни на что, все же есть много честных, добрых и порядочных людей. Вот так вот. Да. И еще, в начале, произнеся несколько вот этих вступительных слов на русском языке, прежде чем перейти на украинский и предоставить слово переводчику, Савченко сказала: «А вообще, вот мое последнее слово», вскочила на скамейку и показала судьям средний палец. Позже министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос, почему к Савченко не допустили украинских врачей, а их к ней не допустили, и мать не допустили. Так вот, он объяснил, что пустили бы, конечно, но она некорректно себя вела на суде. Вот такая Надежда Савченко, и вот такая вот у нее была речь. Речь, согласитесь, уже, в общем, готового, действительно готового политика. Это при том, где она находится, в каком она состоянии, при сухой голодовке и так далее. И, ну и вообще, в общем, молодая женщина совсем и без всякого опыта произнесения речей, каких бы то ни было. Она, конечно, станет политиком, я думаю, когда и если вернется на Украину. И она, я практически уверен, вернется на Украину, если только будет жива. Вернется скоро, хотя сторона обвинений требует для нее наказания в виде 23 лет лишения свободы. Вот дальше, после того, как она произнесла свою речь, и суд снова взял перерыв до 21 числа, дальше начался такой фарсик. И фарсик очень неприятный, я бы даже сказал, отвратительный. Хотя в известном смысле ситуация пока вроде как нормализовалась. Нормализовалась в том, что касается, в таком случае, здоровья Надежды Савченко. Ну, короче говоря, Савченко прекратила сухую голодовку, то есть стала пить воду. И произошло это потому, что она получала много писем от разных людей, которые убеждали ее сохранить свою жизнь. Говорили, что надо это сделать, что ее жизнь нужна им и ей самой. Но поводом для прекращения сухой голодовки вроде как послужило письмо от президента Украины Петра Порошенко, переданное Надежде Савченко ее адвокатом Марком Фейгиным. В этом письме Порошенко просил Савченко поберечь силы и не навредить своему здоровью. Вот после этого очень быстро выяснилось, что письмо фальшак, фейк, что Порошенко его не писал. Телефонный пранкер по имени Алексей Столяров, он известен под псевдонимом Лексус, заявил, что он вместе с другим пранкером, Владимиром Кузнецовым, известным как Вован, подделал письмо и впарил его под видом настоящего адвокату Фейгину, который принес его в СИЗО. По словам адвокатов, это письмо не сыграло принципиальной роли в решении Надежды Савченко прерывать сухую голодовку. Она решила жить просто сама, вот, получив эти многочисленные письма. Но пиаровски, разумеется, это было обставлено и произвело на многих такое именно впечатление, что Савченко получила письмо от Порошенко, обрадовалась, что есть повод прекратить сухую голодовку. А письма-то ей никто не писал. Обманули дурака, то есть дурочка на 4 кулака. Ну и вроде ей-то грех жаловаться, потому что стала воду пить, живая осталась. И получается, что молодцы, какие гуманисты, спасли ее наши пранкеры. Адвокат Фейгин написал в Твиттере, что он стал объектом спецоперации с целью дискредитировать Надежду Савченко в связи с окончанием ею сухой голодовки. Ей было передано поддельное письмо. Фейгин обвинил в этом Кремль, добавил, мы являемся объектом оперативной разработки. Позже он, по-моему, даже обещал или уже подал в суд на пранкеров, а пранкеры сказали, что подадут в суд на него. В общем, там вот между ними какие-то свои отношения образовались. Ну, что сказать по этому поводу? Роль адвоката Фейгина, или, скажем так, его профессиональная квалификация в этой истории, несомненно, вызывает вопросы. Как вызывают вопросы и действия пранкеров? Орудовали они по своей инициативе, движимые действительно желанием спасти Савченко, спасти женщину, которая на грани смерти? Это мне представляется, честно говоря, крайне маловероятным, эта версия. Или они действовали по закону структур, заинтересованных в дискредитации Савченко. Это, мне кажется, гораздо более реальным. Вообще, вот пранкер Вован, он такой правильный пацан-то, потому что он кому надо звонит. Пранкер Вован, он вот когда нужно было, когда поссорились с Эрдоганом, турецким президентом, он там озвучил, что он с Эрдоганом разговаривал, что он его провел. Ну, сказали, что это, конечно, маком, потому что пойди ты звони с улицы Эрдогану, даже если ты телефон знаешь. Вот там президенту Путину попробуй с улицы позвони, пранкер ты, не пранкер. Он звонил Саакашвили. Вот, то есть он звонит правильным людям. Вот тому же, скажем, Владимир Владимирович Путин, он не звонит. И Кадырову он не звонит почему-то. А вот этим ребятам он звонит. Поэтому это наводит на некоторые мысли в отношении того, с кем связан пранкер Вован. Хотя, может быть, это он так по зову сердца. Кому надо и когда надо, звонит, а кому не надо, не звонит. Все может быть. Это вообще не важно на самом деле. И бог с ним, с пранкером Вованом, и с пранкером Лексусом тоже. Важнее другое. Несомненно то, что дело Надежды Савченко из области судебной переходит, уже перешло в область политико-дипломатическую. Акции и пикеты в разных городах мира, в Киеве, разумеется, но еще в Праге, в Тбилиси, в Лейпциге, в Нью-Йорке, немногочисленные, но ведь не вечер еще. Вот европейская интеллигенция обратилась к европейским лидерам, к депутатам Европарламента с открытым письмом, с требованием немедленно освободить Савченко. Подписались более 7 тысяч человек. Люди такие калиброванные, там писатели, ученые, деятели культуры. Письмо с очень резкими формулировками в отношении Москвы заканчивается словами: «Спасение Надежды Савченко – это тест на эффективность международной дипломатии и на нашу преданность европейским ценностям». В защиту Савченко выступили российские писатели и журналисты, тоже очень известные и уважаемые люди, члены российского пен-клуба. Основатель телеканала РЕН-ТВ Рена Лесневская обратилась с письмом к президенту Путину. Цитата. «Я прошу, взываю к чему-то человеческому, христианскому, мужскому, в конце концов, в вас, чтобы остановить этот беспредел и немедленно обменять Надежду на российских военнопленных или амнистировать своим указом». 7 марта появилось видеообращение матери Надежды Савченко Марии к европейским лидерам с просьбой спасти ее дочь. Тогда же Госдеп США выступил с довольно жестким заявлением о том, что ситуация Савченко – это пренебрежение минскими договоренностями. Но это, кстати, сразу вызвало реакцию, причем такую эмоциональную. В своей манере возразила спикер российского МИДа Мария Захарова, рекомендовав американским партнерам и всем заинтересованным лицам перечитать минские договоренности, в которых нет ни слова про Надежду Савченко. А на что следует возражение с той стороны, что да, в Минских договоренностях нет ничего про Савченко, но зато там есть про обмен военнопленными. А кто Надежда Савченко, если не военнопленная, которая вела боевые действия на территории своей страны против незаконных формирований? Ну, незаконных каких еще, на самом деле. Наши на это отвечают, что никакая она не военнопленная, потому что у нас с Украиной нет войны. И диалог сразу заходит в тупик. Или уходит в бесконечность. Каждая страна остается при своем. Но проблема в том, что одна сторона – это мы и все, Россия, Российская Федерация. А другая сторона – это, к сожалению, ну, не все остальные, но очень большая часть всех остальных. В всяком случае, есть те, их очень много, кто активно сочувствует Савченко, требует ее освобождения и осуждения Кремля. А есть те, кто вежливо молчит дипломатично. Но вот что-нибудь, чтобы кто-нибудь нас поддерживал, поддерживал нашу официальную позицию, таких нет. 8 марта депутаты Европарламента призвали Евросоюз в связи с делом Савченко ввести санкции против президента России Путина. Разумеется, перспективы введения, тем более реализации каких-либо санкций в отношении российского президента, лидера ядерной державы, может быть оценена как нечто из области фантастики. Это просто технологически нереально. Но и приятного в такой постановке вопроса для нас мало. Госсекретарь США Керри и вице-президент Байден одновременно выступили с очень резкими для деятелей такого уровня заявлениями. США не признают процесс над Надеждой Савченко внутренним делом России, полагают, что после пленения ее вывезли в Россию силой и требуют ее немедленного освобождения. Ну, вице-президент и госсекретарь в два ствола, это значит официальная позиция администрации США. Кроме того, это может быть еще важнее в плане политических перспектив. Администрация Обамы через полгода уходит. Дело Савченко стало значимым фактором американской предвыборной кампании. Четверо из пяти кандидатов в президенты от обеих партий, то есть все, кроме Дональда Трампа, высказались за немедленное освобождение Надежды Савченко. Вообще единственный человек во всей этой истории, который проявляет странную пассивность из крупных политиков, это президент Украины Петр Порошенко. Он мог бы оттереть плечом пранкеров Лексуса и Вована и написать, наконец, настоящее письмо Надежде Савченко. Совершенно непонятно и необъяснимо, почему он этого до сих пор не сделал. Но вот так или иначе он этого не сделал пока. Приговор в отношении Савченко суд в городе Донецке Ростовской области озвучит 21 и 22 марта. Но мало ни до того, ни после не покажется. Савченко, разумеется, совершена ошибка. Это очевидно. Теперь признавать ее или нет, а исправлять, или скорее выпутываться надо обязательно. Тот факт, что она женщина, женщина в тюрьме, уже работает на нее и против российской власти. А то, что нет убедительных доказательств ее вины, что есть, напротив, убедительные данные, что ее выкрали, нелегально перевезли в Россию, голодовка, все это работает на нее. Убедить в том, что это внутреннее дело России, можно только российских телезрителей. Сколько бы ни дал суд, хоть 23 года, хоть 123, ее придется отправить на Украину, причем живой, как можно скорее. Она жжет руки, она как раскаленный камень, который надо немедленно сбросить. Теперь в Кремле, я убежден, над этим напряженно думают, и скорее уже ведут переговоры. Это оправдать Савченко невозможно для нашей власти. Это значит признать ошибку, это не наш стиль, мы ошибок в принципе не признаем. Вот помиловать еще со времен Михаила Ходорковского в Кремле заявлялось, что Путин, по-моему, говорил, что для помилования необходимо признание вины. Это тоже вряд ли. А вот обменять, скажем, на всех, всех на всех, это достаточно реально. Оставайтесь с нами.
Главные темы недели.
Мы снова вместе, снова рядом, дорогие друзья. Меня зовут Николай Сванидзе. Я веду программу «Главные темы недели» из студии «Серебряного дождя» в Москве. Мы говорили о Надежде Савченко. Я закончу, еще раз, вернее, повторюсь и закончу свою мысль. Не верю в ее оправдание судом, дадут по полной программе. Не верю в ее помилование. Путин не сможет ее помиловать, даже если захочет, потому что если ее осудят за убийство российских журналистов, ну, никак нельзя будет без потери большого количества политических очков ему ее помиловать. А вот обменять ее можно будет, и повторяю, это будет обмен не ее на кого-то, а обмен всех на всех. Всех, кто у нас, на всех, кто в Киеве. Вот это реально, на мой взгляд, потому что держать ее в российской тюрьме, это нереально. Вот. Возможно, ее обвиняют, попробуют обменять на отмену санкций в отношении России, но это вряд ли получится. К другим темам переходим. ООН подтвердила информацию о том, что закрывает свой офис управление по правам человека в Москве. В течение последней недели в ООН говорили о том, что получают из российского правительства некие сигналы, видимо, негативного свойства. И русская служба BBC цитировала комиссара ООН Раада Аль-Хусейна, который говорил о том, что существует угроза закрытия российского представительства. И российские дипломаты комментируют это в том смысле, что ничего необычного не происходит, просто миссия управления ООН по правам человека в нашей стране успешно выполнена. То есть, иначе говоря, ситуация в России с правами человека настолько хороша, что соответствующее представительство ООН здесь просто нечего делать больше. Вот оно и убирается восвояси. Хочется добавить, убирается пока цело. Но я этого не добавлю. В том, что касается Москвы, это было бы несомненным преувеличением. Но вот широка страна моя родная. Вот то, что в Москве вроде как представляется невозможным, вполне возможно и реально в некоторых других субъектах Федерации уважаемых. В среду, 9 марта, в Ингушетии, на самой границе с Чечней, произошло нападение на участников пресс-тура, комитет против пыток. В состав тура входили как журналисты, так и правозащитники, причем не только наши, но и иностранные. Целью поездки было познакомить их с ситуацией в Чеченской республике. Вот у поворота на станицу Орджоникидзевская, у самой границы с Чечней, их микроавтобус был остановлен 3 легковыми машинами, из которых вышли много, порядка 20 мужчин, вооруженных палками и битами. Их лица были закрыты масками, а у некоторых не были закрыты даже, как говорят. Они заставили правозащитников и журналистов выйти из микроавтобуса и жестоко их избили. Зубы выбиты, сломаны кости. Особенно здорово досталось журналистке шведского радио Лене Марии Персон Лоевгрен и норвежскому корреспонденту Эйнстейну Винстаду. Также двум россиянам, правозащитникам из Комитета против пыток, Ивану Жильцову и Екатерине Вансловой. Их машина была сожжена, вот микроавтобус, а вещи, в том числе дорогостоящая аппаратура, а также наличные деньги, там, по-моему, до 1000 евро, в целом были украдены. А вот этот норвежец еще, Винстад, он вспоминает, что когда ему один из этих нападавших так планомерно, трудолюбиво выбивал зубы, он все время повторял, он русского языка не знает, норвежец, но эту фразу он запомнил. Человек все время повторял: журналисты-педерасты. Вот надо сказать, что полиция ингушская, к ней нет претензий, журналисты и правозащитники были взяты под защиту после этой ситуации. Те, кто был ранен, в больницу, остальные в отдел полиции для проведения следственных действий. А 2 часа спустя другая, может быть, та же группа, тоже в масках, уже в камуфляже и с огнестрельным оружием, разгромила в ингушском городе Карабулаге офис того же комитета против пыток. Это был уже 3-й погром этой организации. Раньше ее офис располагался в Грозном, однако случился конфликт между ее руководителем, членом Совета по правам человека при президенте, моим коллегой Игорем Каляпиным, и Рамзаном Кадыровым. И офис в Грозном был 2 разгромлен и после этого передислоцировался в ингушский город Карабулак. И вот здесь тоже погром. Игорь Каляпин по горячим следам сказал: за нападениями на журналистов и правозащитников могут стоять те же люди, которые разгромили офис комитета против пыток в Грозном. Почерк похож. На это сразу последовал издевательский ответ от чеченского уполномоченного по правам человека Нурдину Хажиева, который за время своего омбудсменства не сказал ни единого слова, надо отметить, которое могло бы не понравиться Рамзану Кадырову. Так вот, господин Нухажиев, словно передразнивая, вернее, безусловно передразнивая слова руководителя комитета против пыток Игоря Каляпина, заявил, что к нападению на сотрудников его комитета и журналистов может быть причастен сам Игорь Каляпин, то есть член Совета по правам человека Каляпин сам избил своих сотрудников и разгромил свой офис. На разных уровнях, и федеральном, и местном, было начато следствие по данному делу, прошу прощения, однако перспектива его под большим вопросом этого следствия. Следствие ведет ингушское МВД. С тем же успехом могло быть, видимо, и бразильское МВД. Дело в том, что из сообщения пострадавших очевидно, что за ними заранее было установлено наружное наблюдение, которое вели лица, представившиеся, передвигавшиеся на машинах с чеченскими номерами. Если это были люди из чеченских силовых структур, а это очень вероятно, как мы понимаем, то совершенно понятно, что ингушская полиция и прокуратура не имеет ни единого шанса продвинуться в поисках преступников. Да и федеральные следственные органы тоже, как показывает опыт фактически вставшего, упершегося в стену именно на чеченской границе расследования по делу об убийстве Бориса Немцова. И еще один занятный момент в этой истории, имеющий международный аспект. В Норвегии, откуда один из пострадавших журналистов родом, как я уже говорил, нападение вызвало широкий резонанс. Норвежские власти потребовали объяснений у российских властей. Российские власти хранят молчание и ни объяснений, ни просто своей версии какой-либо происшедшего норвежцам не предлагают. Что, в общем, понятно, потому что перевести стрелку на неких неустановленных хулиганов в данном случае нелегко. Все думают, в общем, в одном направлении, да, называя вещи своими именами, но сказать-то вслух никто не решается. Тому изображается такая неразрешимая загадка, просто головоломка какая-то. Напоминает известный старый анекдот про того, как муж заподозрил жену в неверности, следил за ней из дома напротив, а когда к ней пришел мужчина, и она погасила свет, подумал с досадой, опять эта проклятая неизвестность. Вот и у нас тоже проклятая неизвестность, но только забавного мало, в отличие от анекдота. Новая газета цитирует избитую шведскую журналистку, которая заявила: «Это дает нам наилучшее представление о реальной ситуации с правами человека и свободой слова на Российском Кавказе. С нами такое случилось впервые, но наши российские коллеги подвергаются такой опасности постоянно. Если в такую ситуацию угодила интернациональная группа репортеров, то каково работать в этом регионе россиянам?» Знак вопроса, кавычки закрываются. Ну и коротенько еще про один, уже не кровавый, но очень громкий скандал последней недели. Это допинговый скандал, про который, наверное, многие из вас читали, слушали. Вот несколько российских спортсменов высшего топового уровня попались на допинге под названием «Мельдоний», торговая марка «Мельдронат». Главной пострадавшей оказалась самая богатая спортсменка планеты, пятикратная победительница турниров «Большого шлема», чемпионка Уимблдона, одна из популярнейших женщин мира, Мария Шарапова. Ей это грозит огромными денежными потерями. Дело в том, что главные ее доходы не премии, гонорары за победы на турнирах, а рекламные деньги. Мария спортсменка, теннисистка великолепная. У нас таких еще не было с такими достижениями. Она первой ракеткой мира была, но есть те, кто играет в теннис еще лучше, чем она, в частности, американка Серена Уильямс. Но Шарапова еще и потрясающе красивая женщина. И о женской красоты и вообще, и в теннисе, в частности, где по корту не в скафандрах скачут, никто не отменял, потому ее рекламные контракты самые крутые. Она лицо компании Nike и швейцарской часовой фирмы Tag Heuer и Porsche. И вот все эти мировые бренды уже на фоне скандала приостановили свои отношения с Шараповой по соображениям репутационного характера, поскольку в вопросах рекламы репутация имеет первостепенное значение. Конечно, можно посмеяться над трудностями Марии Шараповой, нам бы ее проблемы, но я бы смеяться не стал. Деньги деньгами, конечно, там у кого суп жидок, у кого жемчуг мелок, но психологическая травма очень велика. Вы знаете, в качестве примера, совершенно параллельного, но тоже из мира спорта, есть такая Ронда Роузи, тоже блондинка и красавица, и чемпионка, но только по боям без правил. Там, кстати, очень красивые девушки есть. И она при своей несомненной внешней привлекательности виртуозный боец, и тоже совсем, разумеется, не бедствует. Так вот, она царила в своем весе в ММА, считалась непобедимой и не так давно проиграла нокаутом. И у нее, этой железной девушки, случилась тяжелая депрессия. Она признается, что была на грани самоубийства. Один из ее поклонников, великий Майк Тайсон, ее успокаивает в сетях, говорит: успокойся, девочка, жизнь такая полосатая, возьми себя в руки, все у тебя нормализуется. Так что это большая драма. Шарапова сказала: я совершила ужасную ошибку, я подвела фанатов, я подвела весь спорт. И, надо сказать, это мужественное признание. И, кстати, самая жесткая ее соперница, Серена Уильямс, в отличие от многих других своих коллег, поддержала Марию. Но пострадала не только первая красавица мирового спорта, но и другие наши звезды. Прежде всего, олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Алистратов, лидер последних двух сезонов по конькобежному спорту Павел Кулижников, фигуристка Екатерина Боброва. Вы знаете, возможно, два взгляда на этот скандал, вот губительный для нашего спорта. Первый – это гадят американцы. Они контролируют агентство ВАДА, которое отвечает за борьбу с допингом в спорте. Мельдоний – недопинговый препарат, полная фигня, всегда его принимали для восстановления, а не для повышения результатов. Принимали его очень давно только в России, в Восточной Европе, поскольку он латвийского, то есть бывшего советского производства, дешевый. Вот американцы нам ножку и подставили. Это правда. Мельдоний, который Шарапова принимает, по ее словам, практически на протяжении всей своей спортивной карьеры, был разрешен, легален до 1 января 2016 года. И да, тоже правда, вся история с запретами вообще, и с мельдонием в частности, темная и мутная. Выбор препаратов, которые следует запретить, производит крайне субъективное впечатление. Часто можно говорить о коммерческом лоббизме, когда одни названия запрещаются в интересах производителей других. Вообще, в большом спорте говорить о всегда честной игре и постоянной фэйрплей не приходится. Возможно, и политика присутствует, хотя в меньшей мере, потому что спортивные чиновники, как показывает история с тем же футбольным коррупционным скандалом, деньгами интересуются гораздо больше, чем политикой. Но так или иначе, почему главные жертвы допинговых скандалов уже долгое последнее время наши спортсмены? Почему не били в бубен, когда запрещали Мельдоний? И опомнились только, когда попались наши звезды. Где были наши врачи? Почему спортсменов не предупредили? Что делала команда той же Марии Шараповой? Что она этим людям... За что она этим людям деньги платит? Немалые, наверняка. Они же ее беречь должны, как зеницу ока. Что делали профессионалы из нашей конькобежной команды? Раздолбайство полное. Вот получили, не жалуйтесь, я так считаю. Оставайтесь с нами, дорогие друзья, мы еще не закончили наши с вами речи.
Главные темы недели.
Главная тема недели. У микрофона в студии «Серебряного дождя» Николай Сванидзе. У нас несколько минут с вами осталось, дорогие друзья. СМС от Петра. Добрый вечер. Почему украинскую летчицу судят в России? Это законно, она находится в плену в России, почему ее не передали украинскому суду? Петр, Надежду Савченко фактически обвиняют в военных преступлениях. Они экстерриториальны. Вот в этом все дело. Поэтому такие сроки, там 23 года ей светит именно в российском суде. Это позиция нашего обвинения и позиция нашего суда. А дальше уже позиция ее, доказательства, позиция мирового сообщества, это уже все остальное. Но вот позиция нашего суда именно такова. И отказаться от этой позиции будет крайне сложно. Крайне сложно. Поэтому я повторяю, здесь ситуация Савченко очень-очень тяжелая и во многом тупиковая. С одной стороны, для нашей власти. Это, с одной стороны, очень сильный аргумент для торга. Вот у нас кто есть. Видите, какая знаменитость уже мировая. На что бы ее покруче обменять. А с другой стороны, как я уже говорил, она просто руки жжет. каждый день ее пребывания в тюрьме, особенно при голодовке, это работает в минус, конечно, для нас. Но концовочка всегда, я вам предлагаю такую сладенькую, дорогие друзья. В Венесуэле объявили о неделе выходных для того, чтобы сэкономить электроэнергию. Напомню, Венесуэла страна южноамериканская, замечательная, с которой мы уже давно нежно дружим. Дружим, поскольку тамошнее руководство дружит с нами. Вот оно признает единственное в мире, кроме непризнанной Южной Осетии и острова Вануату, признает Крым в составе Российской Федерации, провозглашает борьбу с американским империализмом. И еще их роднит с нами то, что они нефтеэкспортеры, и за счет этого, собственно говоря, и живут. Мы дружили очень сильно с их бывшим президентом Уго Чавесом. Он к нам ездил, бывал здесь, еще на Кубу любил ездить, очень ценил Фиделя Кастро. Вот мы после смерти Уго Чавеса назвали в Москве улицу его именем. Вот будете когда на улице Уго Чавеса в Москве, знаете, что это не кто-нибудь, а бывший президент братской Венесуэлы. Так вот, Чавес был социалист, он обожал, помимо Фиделя Кастро и наших руководителей, он обожал Ленина, Сталина. И, кстати, умер, как по заказу, Уго Чавес день в день, через 60 лет ровно после Сталина, 5 марта 2013 года. И вот этот Уго Чавес, пока он не умер, он перекроил всю венесуэльскую экономику на социалистический лад. Все национализировал, что можно было. Был очень популярен, кстати, поскольку идея отнять и разделить, она вот такая шариковская, знаменитая. Она властвует над умами не только у нас, но и во многих других странах мира, почти во всех. И пока нефть была дорогая, у них в Венесуэле было все очень неплохо. А потом, уже после смерти Чавеса, когда президентом стал его бывший охранник Мадуро, тоже наш друг, цены на нефть рухнули. Вместе с ними рухнула венесуэльская экономика. Президент Мадуро очень колоритный человек, он духовный, у него есть птичка. Он считает, что в нее вселился дух бывшего президента Чавеса. И он с этой птичкой разговаривает, вроде как с Чавесом. И еще, чтобы удержать цены в магазинах в своих, он вводит в эти магазины ограниченный воинский контингент. Цены, правда, не падают, но зато продукты исчезают. Вот люди в очередях в венесуэльских в магазинах, они записываются с вечера, стоят ночью. И вот сейчас там проблемы с электричеством. Венесуэльские власти говорили, что эти масштабные отключения – это диверсии врагов пятой колонны Госдеп США. Теперь выясняется, что сами отключают из соображений экономии. Сейчас там будет так называемая «святая неделя», неделя перед католической Пасхой. Венесуэла, как и вся Южная Америка, очень католическая страна. И вот выходные для страны, реально, как у нас первая декада января или мая. Так вот, на всю эту выходную неделю и отключают электричество. Вот, отдыхать так отдыхать. Вам тоже хорошей недели, я желаю, дорогие друзья. И напоминаю о главном. Президент Путин распорядился с завтрашнего дня начать вывод нашей военной группировки из Сирии. И это очень позитивное решение, которое во всяком случае вселяет уверенность, что ни с турками воевать не будем, ни вообще ни с кем из серьезных стран в обозримом будущем воевать не будем. И слава Богу. До следующего понедельника. С вами был Николай Сванидзе. Главные темы недели. Всего доброго.
Главные темы недели. Слушайте «Серебряный дождь».